в этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Ракетная удавка для России. Почему Россия десятилетия нарушала договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности? Сулит ли разрыв договора РСМД изматывающую гонку вооружений и угрозу безопасности России? Затягивают ли российские генералы свою страну в ракетную яму? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американскими экспертами. Марком Шнайдером, старшим аналитиком Вашингтонского национального института общественной политики, в прошлом высокопоставленным сотрудником Пентагона, и Михаилом Кофманом, сотрудником исследовательской корпорации CNA, в прошлом аналитиком Пентагона. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Два коротких предложения президента Трампа, сказанные им 20 октября в интервью телеканалу Fox, явно потрясли Кремль. «Мы не позволим им, то есть россиянам, нарушать договоренность. Мы намерены расторгнуть договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и затем начать создавать вооружение», — сказал президент Трамп. Президент, правда, оговорился, что это произойдет, если Москва и Пекин не пойдут на новую договоренность об этом виде вооружений. Первая реакция России была пересыпана эмоциональными эпитетами. Топорным и грубым назвал шаг президента Трампа заместитель министра иностранных дел России Рябков. Многие российские политики и комментаторы сошлись на термине «шантаж», оценивая решение Трампа. Президент России Владимир Путин пригрозил нацелить российские ракеты на те страны, что разместят на своей территории новые американские ракеты, которых в действительности не существует. Тон заявлений заметно изменился лишь в последние два дня. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможный отказ от договора катастрофой для международной безопасности, поскольку, по ее мнению, он может повлечь гонку вооружений. Такая реакция, по мнению моих собеседников, скорее всего, свидетельствует о шоке в Кремле. В Кремле не ожидавшем, что Дональд Трамп решится вот так почти походя порушить легендарный договор, основу всей конструкции системы контроля за вооружениями. В конце концов, в США больше десятка лет знали о создании России запрещенной договором ракеты и последние 4 года не заходили дальше уговоров и призывов. Теперь же флер, удобный для Кремля двусмысленности, державшийся десятилетия, развеян, и ему придется столкнуться с последствиями своего решения о производстве незаконных ракет.
Я думаю, это совершенно верное решение. Дело в том, что в результате разработки и развертывания России запрещенных договором РСМД крылатых ракет, в зоне поражения которой, по-видимому, находится вся Европа, под угрозой оказалась и вся сфера контроля за вооружениями. Москва создала ракеты, способные нести как обычные, так и ядерные боезаряды. Администрация Барака Обамы официально заявила еще в 2014 году, что подобные вооружения созданы в нарушение этого договора. С тех пор нам не удалось убедить Владимира Путина вернуться в рамки договора. Если мы верим в идею контроля за вооружениями, мы должны заставить Россию соблюдать свои обязательства, потому что если подобные договоры не соблюдаются, то о контроле за вооружениями нельзя говорить всерьез.
А Кремль говорит США, что вы нас вынудили пойти на такой шаг, размещая в Европе противоракетные комплексы, которые якобы можно в теории использовать для запуска крылатых ракет. Многие в России ведь покупают такой тезис.
Мягко говоря, это вздор. И эти системы не входят в число запрещенных договором РСМД. Они не могут служить пусковыми установками крылатых ракет, они никогда для этого не использовались. Это искусственный предлог Москва использует для того, чтобы подорвать самый значительный договор о ликвидации оружия массового поражения. Исторический договор может стать жертвой действий Путина, ведь мы сейчас оказались в ситуации, когда Россия обладает монополией на подобный вид вооружений. И это очень опасно. Вспомним, что лишь на прошлой неделе российский лидер разразился абсурдной репликой, что все россияне отправятся в рай в результате ядерной войны. Добавьте к этому, что мы говорим о стране, чья ядерная доктрина допускает использование ядерного оружия первыми в случае обычной войны с целью так называемой деэскалации конфликта.
Вы приветствуете намерение президента Трампа денонсировать этот договор, но очень-очень многие американские комментаторы и аналитики, которых, кстати, охотно цитируют официальные российские СМИ, говорят, что договоренность с Кремлем будет во всеобщих интересах. Вы не согласны?
На мой взгляд, нет никакой возможности заставить Владимира Путина ликвидировать это незаконное создание новых ракет путем переговоров. Не стоит забывать, что советско-американский договор о запрещении ракет средней и малой дальности стал возможен после того, как президент Рейган в 1986 году объявил о том, что Советский Союз не следует политическим обязательствам, взятым в рамках договора ОСВ-1 и ОСВ-2, и поэтому США оставляют за собой право не выполнять условия этих соглашений. 30 с лишним лет спустя президент Трамп действует точно так же. Мы можем бесконечно пытаться говорить с Кремлем, в то время как он наращивает свой ракетный потенциал. РСМД не единственный договор, нарушаемый Россией. Например, новороссийские, в том числе государственных СМИ, появились сообщения, указывающие на то, что Москва нарушает последний американо-российский договор СНВ-3, приспособив крылатую ракету дальнего действия для запуска с бомбардировщика Ту-22. Согласно договору, такие ракеты могут размещаться только на стратегических тяжелых бомбардировщиках, каковым Ту-22 официально не является. В такой ситуации мы обязаны наказать Россию ради сохранения режима контроля за вооружениями.
А вас не беспокоит вероятность того, что отказ от договора даст начало новой гонки вооружений и, возможно, ядерных?
Суть ситуации состоит в том, что чем жестче мы заявим свою позицию сейчас, тем больше вероятности, что механизм контроля за вооружениями сохранится. Сейчас из Москвы слышны угрозы начать новую гонку вооружений, но в действительности она не способна потянуть реальное соревнование США в наращивании военной техники. Она уже сейчас делает в военной области все, что может себе позволить, учитывая ограниченный экономический потенциал России. Российская экономика составляет 1/10 экономики США. Она находится в далеко не лучшем состоянии, и стране сейчас меньше всего нужна гонка вооружений.
Михаил Кофман, заместитель министра иностранных дел России Рябков, выступая от имени российских властей, назвал решение президента Трампа об отказе от договора РСМД топорным и грубым. Он предупредил, что он может привести к полной остановке процесса нераспространения, я полагаю, он имел в виду ядерного и ракетного оружия. Решение президента Трампа грубое и топорное, и даже шантаж. Можно назвать это решение президента Трампа грубым, или все-таки оно обоснованное и продуманное, как утверждает вот мой собеседник Марк Шнайдер?
Во-первых, шантажа никакого нет, потому что Америка ничего не пытается достигнуть этой угрозы от России. Кстати, насколько я понимаю, политическое решение уже было принято, несмотря на то, что еще формальное объявление нету, потому что его надо предоставить России. Шантажа здесь никакого нет. Соединенные Штаты, особенно под бывшей администрацией Барака Обамы, пыталась несколько лет, то есть, скорее всего, больше 5 лет, как-то обсудить эту тему в России, чтобы вернуть Россию в выполнение договора РСМД. Россия уже много лет почти банально даже отказывается обсуждать реальные факты. Они уже не просто работали, изучали и испытывали ракету, которая нарушает этот договор, но они уже развертывают эти системы. Уже никакого даже серьезного обсуждения нет, как Джан Болтон открыто сказал, что он приехал в Москву. И вот опять прекрасно объяснение с российской стороны, что российских нарушений никаких нет. И, кстати, нарушение договора РСМД – это все с американской стороны. И он так и сказал, что здесь не о чем говорить, уже давно не о чем говорить, так как Россия не признает даже существование проблемы.
Михаил, прерву. А что можно сегодня сказать достоверно о нарушениях России этого договора? Сколь они серьезны с вашей точки зрения профессионала?
Ну, они абсолютно серьезны. Я думаю, что ключевые факты уже были выдвинуты высокопоставленными чиновниками в Соединенных Штатах. Что Россия за последние несколько лет создала ракету. Это ракета 9М729. Ее не только испытывали, она уже как-то где-то служит там на боевой должности. Ракета, цифровой номер 729, почти все говорит, что надо говорить в военном, как сказать, те, которые занимаются вопросом вооруженных сил России. Уже 728 – это Р-500, крылатая ракета «Искандера». Значит, 729 – это, скорее всего, что-то почти то же самое, только у него бак побольше, бензиновый бак. Здесь есть другая ракета, которая, кстати, которую можно упомянуть. РС-26 «Рубеж» – это ракету, которую Россия создавала и испытала, и так ее объявила под договором «Нью Старт», как одноблочную межконтинентальную ракету. Но смысла такого в ней особо нет. Они пока просто заморозили этот проект, то есть они его не отменили. Эта ракета выглядит очень-очень похоже, с моей точки зрения, как возврат вот РСД «Пионер». Ну, главная ракета, которую все-таки уничтожили под договором РСМД.
Хорошо. Ситуация с российскими нарушениями договора более или менее понятна. Что насчет российских претензий к США, главная из которых состоит в том, что американцы могут использовать противоракетные установки для запуска своих крылатых ракет средней дальности?
Там есть 3 претензии, 2 из них, я бы сказал, в основном бессмысленные. Первое, это что американские дроны считаются как ракеты средней дальности. Там еще была какая-то маленькая претензия к ракетам, которые используют для тренировки. А вот по сидео, которое вы сказали, претензия, ну, это более основана претензия в том, что Соединенные Штаты нарушают, как сказать, не договор чисто по техническим параметрам, но все-таки дух договора, потому что вертикальные пусковые системы МК-41, да, они используются на томагавках. США, конечно, объявляют, что они как-то там изменили для того, что они не могут быть использоваться, и только запускают ракеты ПВО, противовоздушной обороны. Но понятно, что в договорах под контролем вооружений есть некое, как сказать, правило игры, которые говорят, что надо как-то сделать, чтобы другая сторона могла понять и увидеть физически разницу между пусковых системах, во-первых. А во-вторых, они должны быть как-то удовлетворены, что их нельзя можно так легко изменить, как сказать, за 5 минут одной отверткой, нельзя их опять реконфигурировать. Все-таки под договором РСНД я бы не считал, что Америка их нарушает. Скорее всего, будем нарушать как дух.
А что, американцы не предоставляют России возможность убедиться в том, что эти пусковые системы, скажем так, безобидны?
Россия не хочет в них убеждаться. Россия хочет претензий.
А зачем России вот эти новые ракеты? Понятно ли это?
А это полностью понятно. То есть это полностью понятно. И как объяснить претензию против системы «Офшор», то здесь тоже все полностью понятно.
Ну и?
Да, они хотят поддерживать эту претензию, это как их не ответ. Они не хотят как-то удовлетворяться, что мы, что США не нарушают этот договор. Это их особо не интересует, они все хорошо понимают, с моей точки зрения, в этих деталях. И я не думаю, что это так особенно волнует. А с другой стороны, ну понятно, смотрите, этот договор всегда, всегда был, ну, очень почти односторонний. То есть он намного более служил интересам Соединенных Штатов, чем интересам Советского Союза. И продолжал так служить Соединенным Штатам намного более, чем Россия. Ну, с точки зрения стратегии все понятно. Соединенные Штаты – это все-таки морская воздушная держава, да, у которой большинство арсенала, особенно дальнобойных ракет, которые могут попадать под договор РСМД, средней дальности и, как мы понимаем, особенно крылатых ракет, есть колоссальный арсенал, и он морского и воздушного базирования. Россия – это, понятно, великая наземная держава. Она под договором не может базировать такие ракеты. Понятно, что если можно спросить, кто сможет выставить вооруженные силы там 2, 3, 4, 5 тысяч крылатых ракет, хотя бы конвенциональных, и идти с ядерными боеголовками. Понятно, что Соединенные Штаты могут их развертывать морского базирования, а Россия не может создать паритет, пока существует договор РСМД. И я уже много раз слышал в Москве, как просто этот договор обсуждали как одностороннее разоружение.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Ракетная удавка для России. Почему Россия десятилетия нарушала договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности? Сулит ли разрыв договора РСМД изматывающую гонку вооружений и угрозу безопасности России? В передаче участвуют Марк Шнайдер и Михаил Гофман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. То есть у России, можно сказать, есть глубокий жизненный интерес к этим ракетам?
У России, я бы сказал, есть два интереса. Первый, очень практический. То есть в России давно решили, что ключевая проблема – это в крылатых ракетах. Колоссальное количество крылатых ракет в Соединенных Штатах – это, как сказать, второй стратегический арсенал. Тактическое ядерное вооружение уже его давно заместило конвенциональное вооружение. И дело в том, что, конечно, у России есть два проблемы. Первая – психологическая проблема. Как установить паритет с Соединенными Штатами? Потому что Россия не может не иметь паритет. Паритет при РСМД они никогда не смогут достигнуть. Это проблема номер один. А вторая проблема в том, что у России просто в реальности нет возможности иначе создать большой арсенал конвенциональных высокоточных крылатых ракет. Или, скажем, дальше, баллистических ракет средней дальности. В любом случае, они все-таки для России должны быть наземного базирования. Математика на колени очень просто выглядит. Но одна бригада там «Искандеров», она может там выставлять, скажем, 48 ракет. Это равно 6 кораблей. Ну что дешевле строить? 6 корвет и одну бригаду.
В таком случае как бы возникает более широкий вопрос. А что, Россия готовится к войне? Ведь для оборонительных возможностей, наверное, достаточно того, что у нее уже есть. Зачем ей нужно это оружие?
Во-первых, Россия всегда готовится к войне. Иначе непонятно, чем Генеральный штаб Российской Федерации занимается ежедневно. Они всегда готовятся к крупномасштабной войне. Ну, понятно, во всех державах, что есть, как сказать, в Генеральных штабах и Объединенных штабах, как у нас, есть только одно понятие. Самый надежный способ сдерживать потенциальных и нынешних противников – это готовиться к войне и иметь реальный боевой потенциал, конвенциональный и ядер. Так работает и все-таки и Россия, и Китай, и в некоторых степени Соединенных Штатов. Конечно, несмотря на то, что Соединенные Штаты давно и очень долго не рассматривали Россию как угрозу, Конечно, все это изменилось после 2014 года здесь тоже. А Россия ничего не изменила. Россия готовится к крупномасштабной войне с НАТО. Я уже не знаю, сколько десятки лет. У нас есть шутка, что, может быть, где-то в начале 90-х там было пару недель, где российский генеральный штаб не готовился к войне с НАТО.
То есть из этого следует неизбежный вывод, что появление в российском арсенале этих запрещенных ракет не операция, что российские генералы делают принципиальную ставку на этот вид вооружения, Россия их развивает, и договор РСМД, несмотря на надежды отдельных американских оптимистов, мертв?
Она уже развивает. Этот договор мертв, и он уже давно мертв. Его невозможно восстановить, она уже нарушает. Она уже приняла решение, она ясно приняла решение несколько лет тому назад. У них было очень много лет вести переговоры, обсуждать всерьез и свое нарушение, и потенциальную модификацию к договору. И те люди, когда тогда со стороны Вашингтона все-таки вели вот эти переговоры в администрации Обамы, были готовы на это и были готовы на разное. А сейчас к ним пришел Джон Болтон. А Джон Болтон очень давно хотел избавиться от договора РСМД и всех остальных договоров тоже. Они, как сказать, дождались.
Это, конечно, циничный вопрос, но тем не менее, можно ли сейчас сказать, кто больше потеряет от разрыва этого договора?
Европейцы. Первая жертва будет безопасность в Европе. Понятно, что после того, как Соединенные Штаты выйдут договор РСМД, главное преимущество для Соединенных Штатов – это то, что Соединенные Штаты смогут создать и разместить такие типы систем против Китая. На островах Тихого океана и так далее. Соединенные Штаты все-таки делают приоритет более на сочетание сил своих на Тихоокеанском направлении в сравнении с Европой. Потому что понятно, что в течение, вот, скажем, минимально 10 лет у Америки таких особенно ответ на российских систем не будет. Еще большой вопрос, если Конгресс выделит деньги даже на это дело. Конгресс выделил 58 миллионов на изучение вопроса. Для Америки есть несколько очень больших препятствий, которые у России нет. Ну, понятно, первое в том, что Россия уже имеет такие системы. Номер два, непонятно здесь, насколько быстро Конгресс выдаст ресурсы, особенно демократический Конгресс, если он придет через пару недель. А третьим, трудно предвидеть, если европейцы будут разрешать возврат таких систем.
Ну, а интересно, вот этими ракетами все-таки Россия угрожает, вы считаете, Европе, или она угрожает Китаю, или она намерена, в общем, пригрозить всем, так лучше сформулировать, пригрозить?
Обоим, и Европе, и Китаю. Как раз такие системы решают, я думаю, с точки зрения российского генерального штаба, для них несколько вопросов. И они смогут их более-менее легко перебазировать с восточного на западное направление. Во-вторых, они, конечно, будут более угрожать американским базам и американским системам в Европе. Понятно, что там Россия не намерена атаковать Германию, Францию, да, не надо восстанавливать холодную войну.
А что она готова делать в таком случае?
Здесь как раз очень интересный вопрос, потому что через 10-15 лет обстановка может в Европе выглядеть вообще иначе. Россия, с моей точки зрения, проигрывает, очень плохо прочитала все это. Можно предвидеть там 15 лет, 20 лет спустя ракеты краткой и средней дальности базируются в Польше или Прибалтике, или, может быть, даже в Украине. Это будет, я думаю, кардинальный вопрос для российской безопасности. А во-вторых, ну, понятно, они теряют особенно все, что осталось от статуса и престижа, как наследники Советского Союза. Россия же постоянно настаивает на то, что они как типа все-таки спецдержава, у которой есть договоры с Соединенными Штатами, и эти договоры, как наследство от Советского Союза для России, создают для нее место как один из главных двух хранителей международной безопасности. И без договора ПРО 1972 года, с которого Соединенные Штаты вышли в 2002 году, без договора РСМД, только остается New START Treaty.
Это договор СНВ мы имеем в виду, СНВ-3.
Да, СНВ, да, договор, да, правильно. СНВ, этот договор надо или продлить в 2021 году, после этого вообще непонятно, если будут опять такие договоры, или если его не продлят, тогда вообще договоров, сокращение вооружений, контроль вооружений не будет. Выход с РСМД для России просто будет создавать кардинальные проблемы и в политическом направлении, и в реальном, то есть в военном направлении.
А почему?
А потому что у них ресурсов нет на конкуренцию с Соединенными Штатами, если мы всерьез будем тратить. Первое, на создавание таких ракет, а во-вторых, если мы все-таки найдем путь опять их базировать где-то в Европе, мы, понятно, сможем базировать намного ближе к России. И так как колоссальная разница в финансовых и политических ресурсах между нами и Россией, Россия получит и выиграет те же самые проблемы, которые она получила от Рональда Рейгана в 80-х годах. Они же окажутся в той же самой обстановке. Только, скорее всего, много хуже, во-первых. Во-вторых, равновесие сил будет такое, что, с моей точки зрения, я думаю, многих коллег в Вашингтоне, трудно для них предвидеть, чтобы Америка опять подписывала такой типа договор с Россией, потому что Россия все-таки не Советский Союз.
Иными словами, Горбачев был прав, подписывая 30 лет назад США этот договор и не втянув СССР в губительную для него конкуренцию.
Конечно, Горбачев был прав. У Советского Союза были колоссальные внутренние проблемы. Равновесие сил с точки зрения экономии просто было колоссальное разница. Советский Союз просто не справлялся с конкуренцией конвенциональных сил и даже бы не справился с конкуренцией ядерных сил тоже. Вот и все.
Вы сейчас думаете, что Кремль, Владимир Путин, делая ставку на развитие этого оружия, тоже совершает большую ошибку?
Да, но он, скорее всего, я не знаю, если он в реальности результаты увидит, доживет, но я думаю, что Россия окажется в той же самой обстановке, только намного быстрее, чем Советский Союз.
То есть, по большому счету, как раз в кремлевских интересах было бы сейчас что? Пересмотреть этот договор, присоединить Китай к этому договору. Что, как вы считаете?
Для них лучше всего было бы или представить Соединенным Штатам несколько вариантов модификации договора, которые бы решали ключевые вопросы и для России, и для Америки. То есть, и модификация в том, что вместо мораториум было бы какое-то ограничение на количество ракет, которые обе стороны могут создать, развертывать, и делать договором региональным. То есть, это будет договор о Европе, но не о Азии, тогда Америка будет свободно базировать там ракеты, где она хочет. То есть, было несколько вариантов. Но это академическая дискуссия интеллектуальных людей, которые как-то пытаются спасти безопасность в Европе. И, насколько я понимаю, просто в реальности такой разговор со всеми невозможно иметь.
То, что вы сейчас говорите, отчасти объясняет, как мне кажется, вот эти заявления российского МИДа, которые говорят о том, что могут разверзнуться, ну, просто все хляби небесные в результате такого решения. А если я вас правильно понимаю, вы думаете, что военно-промышленный комплекс, генералы и, видимо, еще какие-то люди в окружении Путина как раз настаивают вот на таком шаге?
Абсолютно. Посмотрите, как довольно Шойгу после разговора с Джан Болтоном. Я еще никогда не видел, что человек приехал в Россию, объявил, что Соединенные Штаты выходят с одного из ключевых договоров последние 30 лет, который был создан Советским Союзом, а Шойгу выглядит полностью довольно.
Кстати, ведь и Джон Болтон выглядит искренним противником данного соглашения. Да, как говорят и других соглашений. «Смотрите», — сказал он, — «мы отказались от договора о запрете систем противоракетной обороны, и ничего плохого не произошло. И этот договор, договор РСМД, тоже явно устарел». А может, действительно, Михаил, эти договоры с Москвой не нужны?
Абсолютно понятно всем, что произойдет без таких договоров. Они, может быть, не нужны в таком формате. Понятно, что договор, которому 30 лет, может быть, не особенно способствует современной технологии и так далее, всем остальным державам, то есть ключевых игроков в этой сфере международной безопасности. Это я понимаю, хорошо. Но, как сказать, более философический вопрос, если такие договоры нужны. Ну, понятно, что с точки зрения людей, как Джан Болтона, нет. Но я думаю, что это все-таки меньшинство. Я думаю, люди, которые серьезно понимают историю гонки вооружений и те решения, которые принимают там генеральные или объединенные штабы, хорошо понимают, к чему это все приводит. Всегда и постоянно. Это цикл. Европейцы будут бояться больше всех, потому что когда меня спросили, кто теряет в этой обстановке больше всего, это ясно европейцы.
Что может последовать за отказом Соединенных Штатов от создания этих ракет? Вы говорите о том, что Конгресс пока не предлагает никаких серьезных денег, но с чем может столкнуться Россия, с чем может столкнуться российская армия, с чем может столкнуться российский бюджет, скажем, через 10-15 лет? Чему ему придется противостоять? Какой набор ракет может выставить Америка?
В американской армии есть очень много проектов, которые они просто официально ограничены договором РСМД, то есть идеи на ракеты, которые дистанция оканчивается в 499 километров.
499 километров, говоря по-русски.
Да, да, да. Нынешнюю программу Precision Strike Missile, которая есть в американской армии, это просто так, первый экземпляр.
Если перевести программа ракет точного наведения?
Точного удара. Это один из четырех проектов, которые есть. И есть проекты на системы, сейчас радиус действия можно было увеличить. Во-первых. Во-вторых, в Соединенных Штатах обсуждается вопрос врата ядерных крылатых ракет морского базирования, которые раньше у нас были. Я думаю, для России все-таки жизненный вопрос в том, что после увеличения НАТО, так как Прибалтика, Польша и так далее все-таки уже сейчас на границе России, даже ракеты не средние, а короткие дистанции могут стать жизненным вопросом. То есть если их базировать, там, скажем, в Польше или в Прибалтике. А что будет с Украиной, вообще трудно предвидеть, так как надо не забывать, что несмотря на то, что это был двусторонний договор, Украина, Беларусь, другие, они как наследники договора Советского Союза. Они тоже ограничаются договором РСМД. И после того, как Соединенные Штаты с него выходят, понятно, с него, скорее всего, Россия тоже выйдет, тогда можно видеть 10-15 лет, что страна, как Украина, она ничем не ограничится договором РСМД и тоже создает свои ракеты.
Да, перспектива интересная.
Но у них же есть Южная. Южная же самый главный производитель больших межконтинентных ракет Советского Союза. Воевода СС-18 Стейн, он же его же производили в Украине, на Южной.
Кремль открывает ящик Пандоры.
Мне даже трудно предвидеть, сколько разных вариантов с этого выходит, сколько проблем будет. Это да, не только со стороны того, что американцы сделают, да, не надо просто смотреть на Вашингтона. Значит, спросите, а что будет делать в Киеве через 15-20 лет?
Если сегодня попытаться оценить почти 20-летнюю теперь уж политику Владимира Путина в области обороны страны, чего он добился, как вы считаете? Мы видим, что Вашингтон огораживает Европу противоракетными комплексами, даже не предлагая Москве никакого сотрудничества, кстати, в отличие от прошлых времен. Сейчас очень вероятен отказ от договора о ракетах средней дальности. У многих в Америке сомнения по поводу готовности администрации Трампа продлить договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений.
В некоторой степени все проигрывают. То есть российский проигрыш – это не просто национальный проигрыш, это все-таки развал той системы безопасности, которая была создана между Америкой и Советским Союзом в 70-х, 80-х годах и так далее. Это возврат более суровой системы конкуренции. И, конечно, это уже не будет двухсторонняя конкуренция, ключевой игрок не будет Китай. И еще будем смотреть на боевой потенциал не глобальных, но все-таки региональных держав, как, скажем, Иран и так далее, Индия. То есть это начало вообще другое. Я на это смотрю как печальный период, потому что трудно просто представить, как Россия, все-таки ограниченная ресурсами, выигрывает в таком мире, который уже... Уже если не наступает, так он уже есть.
И с вашей точки зрения, вот возможности того, что вдруг это скатывание будет остановлено, нет. Нет здравого смысла в Кремле, в окружении кремлевском, в российском генеральном штабе.
Я думаю, что это, может быть, все придет через лет 15-20. Пока я бы не ожидал здравого смысла.